Все лето 1991 года мы провели на совминовских дачах в Архангельском по Калужской дороге. Из всех государственных дач, на которых мы жили, Архангельская мне нравилась больше всего. Была там какая-то особая спокойная атмосфера, большой яблоневый сад, речка и удивительные ароматы. Нигде больше таких не было. И соседи вокруг собрались замечательные. Сергей Шахрай, Геннадий Бурбулис, Виктор Ярошенко, Николай Федоров, Александр Шохин. В Архангельском все было очень скромно, никакой роскоши. Двухэтажные кирпичные домики на две семьи без заборов. Охраны немного. Чувствуешь себя абсолютно свободно. Я здесь даже огород развела. В августе в нашей самодельной теплице созрели крупные желтые и красные помидоры. Рассаду из Свердловска мне прислала сестра. Наступило воскресенье, 18 августа. Борис был с визитом в Алма-Ате, а мы всей семьей ждали его в Архангельском. Не было только Валеры, он находился в рейсе. Никаких дурных предчувствий не было. Нам сообщили, что самолет Бориса задерживается и прилетит почему-то на военный аэродром. Мы не особенно удивились, мало ли какие могут быть обстоятельства. Потом я узнала, что Бориса задержал Назарбаев. Борис приехал в Архангельское поздно, лег спать. В понедельник, 19 августа, в 6 утра раздался звонок. Наша спальня была на втором этаже, а телефон стоял на первом, где спала Таня. Она взяла трубку. Звонили с приемной Бориса. Сказали всего два слова. «Включите телевизор». Я всегда оставляла дверь в спальню открытой, чтобы слышать внуков. Вдруг чьи-то шаги по лестнице. В спальню входит Таня и сразу включает телевизор. Он стоял у нас. «Ты что? Папа спит?» – удивилась я. «Мама, что-то случилось», – ответил Таня и стала будить Бориса. Смотрю на экран, а там Лебединое озеро. 6 утра. Мы знали, что такое бывает только, когда в стране происходит что-то экстренное. Потом на экране появился диктор и сообщил о болезни Горбачева и введении в стране чрезвычайного положения. «Это переворот», – сказал Борис. Сотрудники охраны Бориса рассказали, что все Архангельское окружено автоматчиками. Охрана тогда у Бориса была небольшая. Чтобы защитить нас, ребята расположились вокруг дома. Довольно быстро удалось вычислить, где находится группа захвата. Кто-то сказал, дуло автоматов нацелено на окна, а в доме дети, стало не по себе. Пока он брился, я начала по просьбе Бориса обзванивать его коллег, которые жили в Архангельском. До Руслана Хасбулатова не дозвонилась, побежала к нему. Их дача была как раз напротив нашей. Довольно быстро у нас собрались Бурбулис, Шахрай, Шохин, Полторанин, Ярошенко, Силаев, Хасбулатов. Решили написать обращение к народу России. Каждый из собравшихся добавлял какую-то фразу. Все вместе ее редактировали. Пишущей машинки у нас не было. Записывал текст Хасбулатов. Именно записывал, а не писал, как он теперь утверждает. Когда текст был готов, Лена и министр печати Михаил Полторанин пошли его перепечатывать. В служебной половине дома была пишущая машинка. Полторанин диктовал, Лена печатала под копирку несколько экземпляров. Стали набирать номера знакомых, зачитывали им обращение и просили распространить его. Первые дозвонились родственницы Валеры, она работала в каком-то министерстве, где был факс. Потом Таня передала обращение знакомым, которые смогли распространить его по цепочке. Заехал Анатолий Собчак, который спешил в аэропорт, должен был лететь в Ленинград. Они с Борисом о чем-то коротко поговорили. Помню, Собчак сказал, повсюду колонны танков. Я пошла его провожать. Было непонятно, сможет ли он добраться до дома. Уже на крыльце он сказал, храни вас Бог, Наина Иосифовна, просто мурашки по коже. Дача в Архангельском – это совершенно открытая территория. Вступать в бой с охраной президента России на глазах у всех группа захвата не решилась. Как потом выяснилось, спецназовцы так и не получили приказ председателя КГБ Крючкова штурмовать Архангельское. Борис решил ехать в Белый дом. Машину подогнали к крыльцу. Охранники предложили надеть бронежилет, но он оказался мал. Пиджак из-за бронежилета топорщился. «Ну хорошо, на тебе бронежилет, а голова все равно открыта», — говорю я ему. Борис в ответ постарался меня успокоить. Нашел какие-то слова. Времени на долгие разговоры не было. Несколько экземпляров обращения к народу он взял с собой. Борис уехал, а мы остались на даче. Волновались ужасно, дадут ли ему добраться до Белого дома. В голову лезли страшные мысли. Считали минуты. С облегчением вздохнули только, когда нам позвонили, сообщили, доехал. Мы тоже решили ехать в Москву. Надо было собираться. Вдруг понимаю, что вместо того, чтобы складывать вещи, рву помидоры и складываю их в корзину. Дочери кричат: «Мама, с ума сошла!» Точно плохо соображала. Хотя собранные помидоры потом с удовольствием съели. А те, что не успели собрать, так и пропали. Когда вернулись в Архангельск, теплица была пустой. Возник вопрос, куда ехать. Служба безопасности попросила меня взять внуков и поехать не домой, а на квартиру Бориного охранника Виктора Кузнецова в Кунцево. Это было мужественное решение – предоставить нам убежище в тех обстоятельствах. Лена, Таня и ее муж Леша решили ехать в нашу московскую квартиру. Схватили самые необходимые вещи, посадили детей в микроавтобус «Рафик». Тот из охраны сказал: «Если будут стрелять, ложитесь на пол, лицом вниз». И Боря, совсем маленький, услышав это, громко спросил: «Мама, а нам будут сразу в голову стрелять?» Лена и Таня, которые собирались ехать на Лешиной «Волге» отдельно от нас, побелели. На посту в «Рафик» заглянули, увидели детей и меня, пропустили без слов. Первую ночь с 19 на 20 августа я не спала совсем. Сидела в кресле перед телевизором. Тишина, чужая квартира, нечем себя занять. Дети спали прямо в одежде кто где, кто-то в кресле, кто-то на диване. Вечером я вышла позвонить из автомата. Меня попросили с домашнего телефона не звонить. Стою посреди улицы и вдруг понимаю, что 2 копеек, чтобы бросить в телефонный автомат, у меня нет. Попросила у прохожего. Дозвонилась в приемную. Там кто-то ответил, что все в порядке, но с Борисом соединить не смогли. Утром решила: все, не могу тут больше, еду домой. Позвонила Лене и Тане. Служба безопасности не возражала. Вторую ночь мы провели уже в нашей квартире вместе с вооруженной охраной. Уже знали о том, что на защиту Белого дома вышли 1000 людей. Это вселяло надежду, но и тревогу. За людей было очень страшно. Трагедия могла произойти в любую минуту. Ребята из охраны просили к окнам не подходить. Я спросила, почему. Во дворе стоит хлебовозка. Скорее всего, это спецфургон, в котором сидят автоматчики, объяснили мне. Вторая ночь была, пожалуй, страшнее первой. Прошел слух, что будет штурм Белого дома. Маша, самая маленькая, все время спрашивала: «А что будет с нами?» С трудом удалось уложить внуков спать. А ночью нас разбудили. Надо было срочно уезжать из квартиры. Ждем. Какая-то заминка. Обстановка очень нервная. Помню, я сказала охране: «Если в нас будут стрелять, не отстреливайтесь, у вас семьи. Вы с ними все равно не справитесь, раз там автоматчики». Но они сказали: «Это наша работа». Никто из нас не паниковал, держали себя в руках, ждали молча. Охрана должна была получить какой-то сигнал. Потом им позвонили: «Штурма Белого дома не будет». Все выдохнули. Значит, и нам ничего не угрожает. Рано утром 21 августа позвонил Борис, чтобы поздравить Лену с днем рождения. Сказал: «Извини, не могу сделать подарок». А Лена в ответ: «Ты сделал мне самый главный подарок, подарил нам свободу». Сейчас эта фраза кажется слишком красивой, но она была абсолютно искренней. Мы тогда все так чувствовали.